4 утра 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска без предупреждения вторглись на территорию Советского Союза. Именно в этот день началась Великая Отечественная война, которая с ценой невосполнимых и огромных потерь и с помощью героизма все-таки была положена потом уже финишная прямая, после и победа пришла к Советскому Союзу, ко всем народам Советского Союза в 1945 году. Сегодня мы поговорим о начале войны. Сегодня в России отмечается День памяти и скорби, а все народы бывшего Советского Союза вспоминают тот день, который переломил судьбу страны и многих людей надвое. И сегодня мы это будем делать традиционно вместе с кандидатом исторических наук, проректором Кыргызско-Российского славянского университета Леонидом Сумароковым. Леонид Иванович, здравствуйте. Рад вас приветствовать. У меня в руках ваша книга, которая называется «Билось каждое сердце, как Брест». Сегодня предлагаю, в частности, поговорить и о героях Брестской крепости. Действительно, потому что, когда начинается любой конфликт между странами, первый удар на себя принимают, конечно же, пограничники. И вопрос границ для Кыргызстана и для Советской Киргизии тоже был не последним. Это и разгул басмачества, и контрабандисты, и многие те люди, которые уже позже уходили на фронт, организовывали пограничные отряды в Советской Киргизии. В том числе мы, когда говорили о боевых дорогах депутатов Киргизской ССР, мы, в принципе, многие из них как раз-таки служили в погранвойсках и позже продолжили свою деятельность уже на полях Великой Отечественной войны. Давайте поговорим о начале войны. В принципе, очень много в этой книге таких человеческих наблюдений о том, как все это начиналось. Да, вот мы спустя уже сколько лет говорим, и многие историки говорят о том, что якобы все было известно заранее и так далее, и так далее. Но вот в воспоминаниях одного из героев этой книги я прочитал, что все и разум говорил о том, что война начнется буквально через несколько часов, но сердце говорило, что нет, потому что никто не хотел в это верить, но, тем не менее, люди готовились, насколько я понимаю, и в том числе принимали героически первый удар фашистских войск. Расскажите, пожалуйста, о том, как это было, и как вы оцениваете подвиг пограничников, которые впервые первыми столкнулись с страшной фашистской машиной.
Еще раз хочу поприветствовать вас, уважаемые радиослушатели. Мне приятно выступать на радиоканале «Спутник Кыргызстан». Первый раз выступаю, и в своих выступлениях хочу рассказать, в общем-то, как Тимур сказал, пытаюсь рассказать и в своих рассказах, рассказать о Великой Отечественной войне через судьбы человеческие, рассказать о людях, которые сражались в те дни и что они сделали. К сожалению, бытуют такие вот, всегда идут разговоры о том, что да, действительно, мы отступаем, 22 июня мы бежим, мы бросаем технику, нас убивают, нас берут в плен. Я вообще в своих исследованиях посмотрел на эту проблему несколько с другой стороны. Да, все готовились к войне. И самое главное, что руководство Советского Союза пыталось оттянуть эту войну и сделать ее, унеси куда-нибудь подальше ее, не от 22 июня куда-то вглубь, чтобы подготовиться и быть полностью готовым к началу Великой Отечественной войны, будущей войны, да. Она должна была случиться, она случилась. Ну, случилось как раз-таки 22 июня. Но вот что примечательное. Я не буду говорить о том, что мы бежим, мы отступаем. Я расскажу просто историю, которая показывает, что мы мужественно сражаемся, и мы закладываем будущую победу. Потому что она как раз была заложена 22 июня 1941 года. Вот маленький пример. За месяц войны Германии с Францией было уничтожено 90 тысяч военнослужащих армии вермахта. А за первый день, 22 июня 1941 года, фашистская Германия потеряла 360 тысяч своих истинных арийцев. Вы представляете, вот эта цифра показывает о том уровне сопротивления, том уровне героизма, силы воли и стремления к победе, который был в сердцах и душах наших бойцов и командиров. Примеров действий героических, умелых, которые сорвали, в общем-то, в первые дни войны такую вот спесь с немецкого вот солдата о том, что мы сейчас пробежимся до Москвы победными шагами, были как раз-таки действия, умелые действия, героические действия советских пограничников и Красного флота. И дело в том, что наш Красный флот дал отпор в первые дни войны, он был готов к ведению боевых действий, и, в общем-то, он встретил войну в полной боевой готовности. Пограничные заставы тоже были готовы к бою и приняли бой. По несколько ведь суток велись оборонительные бои, а пограничная застава, по крайней мере, это подразделение, которое приравнивается к стрелковой роте, но по численности она фактически в два раза меньше была на тот момент. И из вооружения, которое имелось у них, это были пулеметы, автоматы и винтовки, карабины. Вот такое вооружение. Но пограничники дали отпор и доказали то, что они будут теми людьми, которые через буквально 3,5 года придут на западные рубежи Советского Союза и восстановят те пограничные знаки, которые фашистский агрессор снес 22 июня 1941 года.
Одним из первых, принявших на себя удары немецкой армии, был легендарный гарнизон Брестской крепости, и, естественно, защитников этой цитадели осталось живых немного, и... Уже вопрос, да, сколько их осталось, это, в принципе, уже, да, после того, как Брестская крепость продолжала свое сопротивление, потом, когда ее возвращали, мне очень, ну, так тронули меня фотографии тех людей, которые когда-то оставили Брестскую крепость, потом вернулись, когда она снова перешла под контроль советских войск. Ну, здесь понятно, что это история как подвига, так и трагедии, и сама Брестская крепость как символ нерушимого героизма советского солдата. Понятно, что немецкая армия ударила по всей протяженности практически границы Советского Союза, по крайней мере, западных направлений. Это удары с территории Румынии, Чехословакии, не только же, да, конкретно в этом направлении. Да, это еще и задействование флота, авиации и всего остального. То есть настоящее массированное наступление. Но вот Брест оказался в итоге чуть ли не единственной цитаделью не сломленной, когда уже противник зашел довольно глубоко в глубину советской территории. Давайте немножко раскроем историю самой Брестской крепости и о том, как гарнизон героически сопротивлялся.
Вот сама история Брестской крепости, она всплыла буквально через год после того, как произошла та вот страшная трагедия 22 июня 1945 года, когда была разгромлена 45-я пехотная дивизия вермахта. Это она уже была разгромлена в глубинке российской. 22 июня 1941 года она штурмовала Брестскую крепость. Угу. И вот когда ее разгромили, обнаружили документы, в которых было все расписано, включая то, как вели себя бойцы и командиры в июне, июле и даже августе месяце. Ведь говорят, что последний выстрел-то был слышен где-то в августе месяце. По крайней мере, где-то 8 августа Муссолини и Гитлер посетили Брестскую крепость, долго ходили по ее развалинам, смотрели, думали, и говорят, что после этого дела не говорили, не молчали. Муссолини ходил, был в раздумьях. Он потом еще, говорят, вышел и сказал, сел в самолет, улетел, и сказал, что этот народ не победить. Не знаю, правда или неправда, но сопротивление бойцов Брестской крепости показало, что да, нашу Красную Армию, да и наш весь народ фактически не сломить. Вообще, сражение было сильнейшее. Ведь дело в том, что Брестская крепость, ее обычно считают символом мужества пограничников, но в Брестской крепости находилось несколько воинских частей, дивизий даже, дивизии. Брестская крепость – это в том числе и укрепрайон, который находится вокруг этой Брестской, mm-hmm. Брестской крепости. И они сопротивлялись до последнего, делали все возможное, чтобы ее не захватили. В какой-то момент начала боевых действий из Брестской крепости были выведены часть семей военнослужащих. Многие остались непосредственно в стенах Брестской крепости, многие потом попали в плен, но Брестская крепость сражалась основательно. Я вам скажу, что в стенах Брестской крепости воевали в том числе кыргызстанцы. Вот, например, известная фотография Николая Фурсов, такой доктор, mm-hmm. Доктора биологических наук, она довольно-таки известная. В 71-м году она появилась. Сейчас я вам покажу. Значит, Чем она интересна? Вот сам Фурсов, а вот его фотография, она стала символом. Это вот человек, прислонившийся,
да,
к камню.
Да, я как
раз,
помните, об этой, да, фотографии говорил.
Да, вот как раз-таки Фурсов.
Человек, прислонившийся к
стенам от Брестской крепости, угу. Да. Он попал буквально в первые дни сражения за Брестскую крепость, попал в плен. Он был тяжело ранен, лишился ноги, находился все время Великой Отечественной войны, находился в плену. Вот как раз-таки его как раз запечатлели на фотографии. Фотография хранится там. Он, после войны он жил в Алма-Ате, работал в Академии наук, стал профессором, доктором биологических наук. Примеров подобных огромное количество. Ну, по крайней мере, по моим сведениям, более 20 кыргызстанцев сражались в стенах Брестской крепости. Например, семья Кузнецовых, лейтенанта Кузнецова, дочери Кузнецова были выведены из Брестской крепости. Вот было бы неплохо узнать. Молодежь и поисковики могли бы заняться этой работой и поискать, какова судьба этих девочек, которые вышли 22 июня 1941 года из стен Брестской крепости. В этот день отец их погиб, вот, но они-то стали носителями этой памяти. Вот, примеров подобных можно привести много. Кстати сказать, вот такой живой пример мужества и героизма, который сегодня с нами, дай бог здоровья, я уже как-то рассказывал в эфире, но тем не менее повторю. Розалия Джаманкуловна Джинчураева. Угу. Ведь она встретила войну 22 июня 1941 года как раз-таки на подступах к Бресту. Папа ее воевал в составе 16-го пограничного отряда, и она рассказывала примечательную историю, как членов семей командного состава, пограничной заставы, вывозили заставы из-под Бреста. Водитель Широтуркин довез до самого Смоленска, поменял две машины, но привез всех членов семьи в целости и сохранности. Мы попытались найти следы Ивана Широтуркина на дорогах войны, установили, что он был призван из Москвы, но следы его затерялись где-то в районе Сталинграда в 1942 году. Как рассказывала мне Розалия Джаманкуловна Джинчураева, кстати сказать, академик Национальной академии наук Киргизской республики, она рассказывала, что ее отец, довольно-таки известная личность, легендарный пограничник Джаманкул Джинчураев, после Великой Отечественной войны пытался найти Широтуркина, чтобы сказать ему спасибо, потому что это был тоже большой, большой подвиг. Розалия Джаманкуловна рассказывала дороги вот этой войны, начиная с 22 июня 1941 года до города Смоленска. Под бомбежками огромное количество беженцев, подбитые, разбитые машины и отступающие части Красной Армии. Вот она все это видела своими глазами. Картина была страшна. Но она, кстати, рассказала такую еще интересную вещь, что все члены семьи военнослужащих жили потом в одном доме с одной пограничной заставой. Жили в одном доме, и мы, говорит, сплотились. Вот все вместе помогали друг другу, чтобы выжить и чтобы вернулись их родные домой.
Ну, как я уже говорил, в нашем регионе, да, в Советской Киргизии на границах было неспокойно, но, тем не менее, в начале войны и пограничники, которые служили в Киргизии, отправились, естественно, на фронт Великой Отечественной войны. Расскажите, пожалуйста, о, наверное, самых примечательных личностях, которые приняли участие в обороне уже страны, будучи призванными из Киргизской ССР. Но, в частности, эта история, наверное, должна быть связана, конечно, с человеком, о котором мы уже говорили. Это депутат Верховного Совета Киргизской ССР и пограничник Василий Костырев. Рассказывали историю о том, как его имя позже было присвоено орудию, да, самоходке. Но, тем не менее, понятно, что пограничники не только первыми принимали бой, находясь, собственно, уже на месте боевых действий, но и в том числе отправлялись и уже принимать бой на другую сторону страны.
У Василия Костыри судьба такая. Он в 22-й, не 41-го года служил в Кыргызстане, да, в Алагаучинской пограничной комендатуре и добровольно подал рапорт для отправки на фронт. Формировалось несколько дивизий НКВД, которые были направлены на фронт. Вот он в составе как раз-таки одной из этих дивизий участвовал в боевых действиях на Смоленском направлении. Погиб он в августе месяце 1941 года. То есть он воевал в частях действующей армии. А вот перед Великой Отечественной войной там была примечательная история, что многие те пограничники, которые проходили службу здесь, в Кыргызстане, они были направлены на усиление западной границы. Вот тот же самый Джаманкул Джинчураев, о котором мы с вами только что говорили и вспоминали. Другая личность — это Борис Михайлович Васильев. Вот если вы будете, уважаемые зрители, прошу извинения, радиослушатели, проходить по улице Киевской около 24-й школы, дом, стоящий на пересечении Киевской и Рокиндик, где жила замечательная киргизская балерина Бешеналиева, на этом же доме висит мемориальная доска, посвященная Борису Михайловичу Васильеву. Он был как раз-таки одним из тех, кто принял бой 22 июня 1941 года. Кстати сказать, на румынском направлении, на советско-румынской границе. Вот советско-румынская граница во время Великой Отечественной войны, в общем-то, показала такой примечательный момент мужества и доблести, проявление мужества и доблести. Ведь дело в том, что пограничники вместе с частями Красной Армии отбили наступление вражеских войск. Мало того, как-то мы уже в одной из передач рассказывали, что перешли границу и захватили несколько населенных пунктов. А другая интересная судьба – это судьба Алексея Горькова, значит, который был направлен для прохождения службы на границу с Финляндией и вместе со своей семьей участвовал в первых боях на советско-финской границе. Где-то в сентябре месяце его комендатура вышла из окружения, они отбивались несколько дней, но они вышли из окружения. Мария Горькова после этого дела написала несколько книжек и рассказала о судьбе пограничников того периода, о судьбе Алексея Горькова. Алексей Горьковый сам погиб в сентябре месяце 1941 года, уже командуя полком под Ленинград. А вот еще маленький такой пример. Вот первый человек, который, наверное, один из первых писателей, который рассказал о пограничниках Тяньшаня, был Лев Владимирович Конторович такой. Вот вообще была книга, называлась «Полковник Коршунов». Еще у него была повесть «Кутан Торгоев». Он, кстати сказать, был тем человеком, который рассказал всему Советскому Союзу вот о часовой границе на Тяньшане. И вот, в частности, о Кутане Торгоеве. Так был человек, никто бы не знал, а о нем рассказали верно помощники пограничников. Кстати сказать, тоже в годы Великой Отечественной войны, активно участвующих в боевых действиях. Так вот, Лев Владимирович Конторович погиб под Ленинградом. Он был первым советским писателем, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Он вообще много чего сделал, много написал. Он был художником, участвовал в арктических переходах, участвовал в советско-финской войне, в походе на западную Украину перед началом Великой Отечественной войны. Он во всем вот этом рассказал. Мало того, он готовился к войне, он написал пособие лыжнику. То есть он был многогранен. Но вот так получилось, что человек погиб. Примеров таких огромное количество. И примеры эти совершали те, кто служил в Кыргызстане.
Возвращаясь к Брестской крепости, мы, знаете, очень часто говорим об этой твердыне, но как бы редко понимаем ее, ну, такое военно-бытовое, что ли, значение. Это был пограничный гарнизон. Там пограничники, командный состав служил вместе со своими семьями. И вот в этот день, 22 июня, ну, действительно стоял страшный выбор. Оставаться, защищать Брестскую крепость, при том, что еще и волноваться за то, как успеют ли эвакуироваться твои дети, жены, в том числе в Брестской крепости, вот как вы рассказывали, девушки ведь тоже, да, оставались, да. В том числе, поэтому меня вот в этой книге очень сильно заинтересовала история героя Советского Союза Кижеватова, который как раз очень подробно описал то, как вообще началась атака на Брестскую крепость. Расскажите, пожалуйста, об вот этих вот моментах. Как люди, скажем, были вынуждены стоять грудью на защиту Родины, при этом прикрывать своим же тылом своих женщин и детей, которые покидали, кто-то покидал гарнизон, а кто-то, извините, оставался.
Ну, наверное, такая ситуация, когда у человека бывает один... Вернее, бывает, выборов-то может два, либо сдаться, либо продолжать вести бой. Но вот воспитано то поколение было в таком духе, они были, в общем-то, преданы и верны своему отечеству. Наверное, где-то кто-то, может быть, струсил, но в целом, в массе, это был героический народ, поэтому они сражались мужественно. Самоотверженно, поэтому, кстати сказать, и выстояли. А вообще трудно рассказать о том, как все это было. Если кто-то будет в Брестской крепости, он посмотрит на вот эту твердыню. Даже огромные орудия, которые молотили по Брестской крепости, да, не смогли смести ее. Мало того, ведь дело в том, что люди находились в подвалах этой Брестской крепости, в стенах крепости, пытались, сражались, у них не было воды. Но вот вот в чем сила духа человека? Вот, наверное, в этом как раз-таки и проявляется. Не сдаться, защищаться и победить в этой ситуации, несмотря ни на что. Кстати сказать, немцы признали, так сказать, мужество наших защитников Брестской крепости. Ведь, вы знаете, как-то символично получилось вообще, вот когда Муссолини с Гитлером прибыли в Брестскую крепость, ходили, молчали, думали, смотрели на все это. Они представляли вообще, что происходило здесь? Ведь дело в том, что эта бойня-то шла весь июнь. Июнь-то это несколько дней, но это весь июль продолжалась история. А дело в том, что в этот же день советские войска были введены на территорию Ирана, то есть проводилась операция, будем говорить так, по принуждению, но срыву планов начала боевых действий с территории Ирана. Великобритания вела войска с юга, значит, Советский Союз вел войска с севера. То есть они таким образом сорвали планы начала Великой Отечественной, вернее, начала боевых действий на южных границах Советского Союза.
А то, такие что планы были, да, тоже?
Планы существовали, да. Планы существовали. Планировалось, что Турция вступит в войну. Планировалось, что с территории Ирана начнутся боевые действия. Там находились огромное количество складов. Там находилась немецкая резидентура. Значит, там готовились те отряды белогвардейцев, басмачества, которые остались после 30-х годов. Они формировались, и они готовились выступить единым фронтом на южных рубежах Советского Союза. Такая же ситуация была и в Афганистане. То есть там сидела мощная резидентура немецкая, значит, которая готовила все, вот, при поддержке, соответственно, властей этих государств, они готовились к вторжению на территорию Советского Союза на южных рубежах. Основания были такие, значит, учитывая, что руководство страны начнет переброску войск на запад.
Оголить тылы, и по ним
оголяются
ударить.
Тылы, значит, отряды басмачей, белогвардейцев, они входят в южные регионы, в горные местности. Там не надо каких-то танковых частей, соединений и так далее. Достаточно отрядов конников и так далее. И все, и началась крупная, серьезная бойня. Такие планы были. Я скажу, что нужно дать должное действиям наших дипломатов советских, нашей разведки, которые, в общем-то, поняли замыслы руководства этих стран, которых подталкивали, соответственно, руководители фашистской Германии, и сорвали вот эти вот коварные планы. А там шло вдоль границ складирование оружия, боеприпасов и так далее. То есть сражение должно было быть серьезным. Это оттягивание войск, соответственно, в эти регионы. Плюс попытка, значит, и возможность, вероятность того, что идет дестабилизация обстановки в этих регионах, подрыв экономики, соответственно, этих регионов. Вот, пожалуйста, вам немецкие войска начинают успешно продвигаться на восток. Ну, а потом должна была вступить Япония. И вот это кольцо вокруг Советского Союза, оно должно было сжаться, его нужно было разорвать. И вот благодаря действиям руководства страны эта агрессия была предотвращена.
Угу.
И было сделано все возможное, чтобы она не развивалась. А поводы к развитию повода было предостаточно. Ведь, ну, где-то они ушли, где-то они спрятались, это немецкая резидентура. Но дело в том, что они действовали, они проявляли свою агрессию, они натравливали. И поэтому в годы Великой Отечественной войны ситуация на южных границах Советского Союза, так же, как и на Дальнем Востоке, складывалась довольно-таки серьезно и напряженно. Пограничники несли службу в напряженном ритме. Что там говорить? Боестолкновения проходили вдоль всей линии границы с Афганистаном, с Ираном. Такие вот действия имели место.
Очень часто в книге, о которой мы сегодня говорим, это книга Леонида Ивановича «Билось каждое сердце, как Брест», упоминается имя нашего соотечественника Джаманкула Джанчураева, в том числе мне он еще знаком, кстати, книжку эту действительно я видел в печати, «Фронтовые записки пограничников»,
да, да, да,
из библиотек. Расскажите, пожалуйста, о Джаманкуле Джанчураеве, расскажите о фигуре этого человека во время Великой Отечественной войны и о его вкладе.
Ну, вообще, Джаманкул Джанчураев – это та личность, которая как раз и показывает, рисует тот образ советского человека и командира, который сражался в годы Великой Отечественной войны. История у него довольно-таки вот такая героическая. Во-первых, эти годы перед началом Великой Отечественной войны – это годы борьбы непосредственно с басмачеством, а он был активным борцом с басмачеством. А второе направление – это начало Великой Отечественной войны, Брестский пограничный отряд, комендатура, где он был начальником штаба, и следующий немаловажный этап его жизни и деятельности – это сражение под Москвой, вообще сражение под Москвой, где он непосредственно отличился, разгромив вражеский гарнизон со своим отрядом пограничников при поддержке танкового подразделения. Оно, кстати сказать, этот бой вошел в историю пограничных войск, о нем много говорят в академиях и рассказывают как о примере воинского искусства, образец воинского искусства. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны пограничники выполняли такую двойную миссию. Во-первых, пограничные отряды после того, как началась Великая Отечественная война, они уходили в тыл, значит, их позиции занимали части Красной Армии, а они становились частями охраны тыла. Это вот про них-то говорят заградотряды, да? Значит, и вешают им, рассказывают, что какие-то вещи они там отстреливали, стреляли, убивали и прочее, отступающие части Красной Армии. Значит, к этой теме сейчас вернусь. И вторая миссия была, значит, пограничники действовали в составе диверсионных разведывательных групп на территории врага. Вот, в частности, например, в битве за Москву. Отряд Джаманкула Джанчураева действовал на Нарофоминском направлении. Кстати сказать, не он только один. Сергей Казначеев, например, он тоже имеет отношение к Кыргызстану. По крайней мере, он после войны служил в Кыргызстане. В 1945 году прибыл в Кыргызстане. Но вот молодой вроде человек, но сердце не выдержало, умер. Дочь его на сегодняшний день живет как раз-таки в Бишкеке на улице Киевской.
Угу.
Да, вот такой показательный пример. Про Сергея Казначеева вообще газета «Правда» писала в первых числах января 1942 года. Там два журналиста были в составе этой группы, и они писали весь ход боевых действий, как они громили склады, гарнизоны и так далее. Вот Джаманкул Джанчараев получил в битве за, под Москвой, под Наро-Фоминск, он получил орден за его успешно проведенную операцию, получил орден Красного Знамени. А потом он был, сражался, участвовал в Курской битве. И его действия заключались, вот пограничника в тот момент, проверялась вся территория, значит, прифронтовая территория, то есть территория, тыловая территория частей действующей, действующей армии на предмет обнаружения диверсантов, шпионов и так далее. И у них довольно-таки были серьезные высокие, высокие показатели. Но потом он воевал на Украине. Кстати, книжка, о которой вы рассказываете, ну, повествует вообще о событиях того периода. Угу. Закончил он войну в Молдавии, на молдавской, молдавско-румынской границе. Он как раз устанавливал пограничный, пограничный знак. А вот, например, Сергей Казначеев, он воевал под, под Сталинградом. Кстати сказать, его пограничный, пограничный полк во время одного из моментов битвы за Сталинград отразил наступление немцев, не дал им возможность прорваться, прорваться к Волге. То есть немцы не смогли выйти благодаря действиям подразделений, в том числе Сергея Ивановича, Ивановича Казначеева. Потом он воевал в Крыму, и огромное количество примеров и рассказов о том, сколько было задержано диверсантов, шпионов и так далее, пособников фашистской, фашистской Германии. Но это была реальность того времени. Вот эти люди были людьми героическими. Я рассказал про Джаманкула Джанчараева, а Сергей Иванович Казначеев, например, воевал на Халхин-Голе, будучи дважды раненым, отбивал, отстоял высотку наступающих японцев, был награжден орденом Ленина.
Знаете, вот сам день, который в России называется День памяти и скорби, в Беларуси он, если мне не изменяет память, называется Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Понятно, что сейчас, когда мы смотрим в историю, то понимаем, что День памяти и скорби заканчивается Днем Победы, пусть она со слезами на глазах, но, тем не менее, для вас, как для историка, что этот день привнес в историю, и что он показал на своем примере, да, может быть, не об ошибках, да, в самом отношении к тому, чем для всех народов Великой Отечественной войны, для всех народов Советского Союза стала Великая Отечественная война.
Что показал этот день? Показал, что победа будет за нами. Он показал о том, что народ готов сплотиться для того, чтобы дать отпор, отпор врагу. И дело в том, что на границах, западных границах сражались и воевали представители разных народов и национальности нашей, нашей страны, ну, тогда Советского Союза. Они, кстати сказать, на тот момент даже и не думали, что вот я вот воюю на территории Украины, например, да, это, а я сам из Киргизии, это не моя земля, я должен уйти. Нет, такого не было. То есть вот этот день показал еще о том, что единство, которое сегодня хотят разрушить, оно 22 июня 1941 года существовало и было мощным фактором, который позволил разгромить фашистскую, фашистскую Германию. Ну, с точки зрения какой-то военно-политической, наверное, к любой войне нужно быть готовым, и нужно сделать все, чтобы предотвратить эту войну. Потом, когда вы вот еще один о том, что когда агрессор, вернее, сосед на твоих границах накапливает огромное количество сил, средств, войск и так далее, он делает это неспроста. Он это делает для того, чтобы в какой-то момент нанести подлый, подлый и коварный, коварный удар. Но это вообще урок, урок истории. А следующий момент заключается в том, что к людям, которые выполняют важную государственную функцию, например, защиту государственной границы, или, например, защиту Отечества, мира и порядка, к ним нужно относиться с большим уважением. Потому что никто, как только они, станут первыми на пути врага. Mm-hmm. А враг никогда не дремлет, он всегда есть. Вы знаете, как там говорят, все испытав, мы знаем сами, что дни психических атак, сердца, не занятые нами, всегда займет наш враг. Но это к тому, что нужно смотреть, следить и быть всегда, всегда в готовности.
Mm-hmm. Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» был кандидат исторических наук, проректор Кыргызско-Российского славянского университета Леонид Сумароков. Леонид Иванович, большое спасибо.
Спасибо. Как всегда, спасибо, были вам рады. Спасибо большое. Я назвал свою книгу «Билось каждое сердце, как Брест». Так билось сердце каждого советского человека с 22 июня 1941 года по 9 мая, в том числе кыргызстанцев.
Спасибо вам большое. Всего доброго. До новых встреч.